Глава 12.
«Папи, мы куда-нибудь пойдем?»
Расита заглянула в кабинет. Когда я приехал, ее не было. Судя по прическе, ходила в парикмахерскую. Ага, и маникюр. «Я устал, гуапа!» Я посмотрел на нее поверх монитора. «Тяжелый был день. Не сегодня».
«Хорошо».
Как обычно, легко согласилась она и тихо прикрыла дверь. «Ну, куда я с ней пойду сегодня? В клуб до утра? Мне работать завтра. Да и в клубе делать нечего. Ужинать?» «Ужинать вредно. У меня фруктовый салат на ужин. Да и она постоянно на диете. Дома посидим. Каждый на своем месте. У нее телевизор есть и 1000 спутниковых каналов. У меня своя комната». Я просто проверял почту. От Витька пока ничего не было, а больше я ничего и не ждал. Проверил по карте, где именно находится офис покупателей. Затем сообразил, что это в Тауэр-банке, 60-этажной, кажется, башне, из черного, как оникс, стекла, в банковском районе. Нормальное место, не из дешевых. Там, к слову, обычно банки и финансовые компании базируются. Торговля оборудованием для терминалов кажется чуть надуманной. Ну да ладно, может, это холдинг, и они все подряд инвестируют. Так, ладно, закончим с этим. Пусть мозги маленький отпуск возьмут. Сначала в прихожую за пистолетом, вернулся с ним в кабинет, разбросал на части на одноразовом полотенце. Потом, подумав, открыл сейф и достал все, что там было. Перечищу, раз время есть. В здешнем климате вообще раз в неделю рекомендуется чистить. Если оружие в сейфе, и через день, если ты его носишь, даже не стреляя. Сначала почистил тот, что уже разобрал. Благо, в нем 150 патронов сегодня сжег. Затем почистил еще один, почти такой же, но чуть меньше, субкомпактный СК. Затем еще один Хеклер, на этот раз большой, полноразмерный Л-30. Все под один и тот же калибр. Потом взялся за маленький Вальтер, который ППС. Плоский, как блокнот. Я его только совсем скрытно ношу. А закончил револьвером Smith & Wesson Bodyguard, легким и маленьким, зато со встроенным лазерным целеуказателем. Так, с карманным форматом закончили. Ну и дробовик, который Бенелли Супернова, его тоже чистим. А больше у меня ничего нет. Еще когда приехал сюда, очень удивился тому факту, что у Хефе в магазине нет ничего, кроме пистолетов и дробовиков. Причем дробовики или спортивные для тарелочек, или сугубо самооборонные. Помню, что объяснил он мне все это просто. В Панаме охоты никакой нет. Тут любая живность относится к редким и вымирающим видам. Он ткнул пальцем в сторону окна, откуда было видно канал. Ты вот в шеи подцепи, начни их на себе давить, и то преступником станешь. Окажется, что они тоже какого-то особого вида. И крупного в природе ничего нет, разве что крокодилы, которых тоже стрелять нельзя. Так что охотничье оружие, неважно какое, винтовки или дробаны, тут никто не берет.
А не охотничьи?
Берут, кивнул он. Но не так уж часто. Поэтому везу только под заказ. Длинных стрельбищ нет, тактических стрельбищ тоже. Я сейчас сам пытаюсь найти место под такое. Ну и главное, сколько американская арка здесь будет стоить?
Ну, не знаю. Американская цена плюс сколько процентов?
Где-то 25, ответил он. «А сколько будет стоить болгарский или там китайский калаш, только левый?»
«Сколько?»
«Я тогда здесь еще новым был, не знал таких полезных вещей. За 500 я тебе новый подгоню. Дешевле Глока выйдет. Нормальный, военный. А сейчас уже и венесуэльские 103-е появились. Они вполне на уровне. А если ящик возьмешь, то за 400 организую».
«И много их здесь?» Уже совсем заинтересовался я.
«Считаю, что на один зарегистрированный ствол приходится порядка 12 левых», — засмеялся он. «Зарегистрировано примерно 60 тысяч участных лиц и считают, что где-то 700 тысяч нелегальных по рукам. У каждого взрослого есть, считай. Точнее, у большинства нет, а у некоторых дофига.
То есть?»
«То есть винтовки официально покупают лишь те, у кого есть деньги, и для кого это хобби». Вот у меня есть 3 винтовки, с которыми я иногда езжу пострелять. Но всех таких владельцев, что я знаю, можно посчитать по пальцам. А кому просто ствол нужен, тот левый возьмет. Это даже проще, не говоря о том, что дешевле и быстрее.
А если поймают?
Поймают, посадят, но ловят редко. В общем, я винтовку так и не купил. Купил только вот этот самый Беннелли. И решил, что для моей работы и образа жизни вполне достаточно. На войну я не собираюсь.
И, в общем, оказался прав. Даже дробовик у меня всего пару раз покидал сейф, если не считать выездов в тир. Забрасывал его в машину на всякий случай, когда сомнения были. Но ни разу не понадобился. Вот пусть и дальше не понадобится. Из гостиной музыка. Канал «Латино». Он у нас чуть ли не круглосуточно включен, когда Росита дома. Черт, сидеть в кабинете или идти в спальню? Если пойду в гостиную, то Росита заметит, что музыка мне мешает, и выключит. А что мне самому делать в гостиной? Если пойду в спальню рано, то Росита решит, что самое время скрасить мою жизнь сексом. Кстати, разве это плохо? А черт его знает, не хочу я. Хорошая Росита, красивая, темпераментная, но не хочу. Посмотрел на часы. Не так еще и поздно. И я даже не переодевался с тех пор, как сюда пришел. Ладно, что тогда тут сидеть и маяться? Сунул свежевычищенный Вальтер в кобуру, она незаметнее той, что я на работу ношу. Кобуру зацепил за пояс, скрыв рубашкой на выпуск. Пригладил волосы перед зеркалом и вышел из кабинета.
«Папи, ты уходишь?»
Явно расстроилась Росита. «Да, надо кое с кем встретиться», — соврал я вполне убедительно.
«Я думала...»
«Что?» — задержался я.
«Ладно»,
— чуть натужно улыбнулась она.
«Ничего, все хорошо».
«Блин, ну нахрена делать все еще труднее? Ругалась бы, я бы плюнул на все и нашел в себе силы разойтись. А так, на кой черт я вообще во все это ввязался? Чуть ли не с малолеткой. Она тут в любовь играет, а мне что сама эта любовь, что это странная совместная жизнь, что все остальное... Все это нужно, как рыбкий зонтик. И дальше что? Жениться и деток плодить? На 20-летней? Чтобы уже не один я знал, что дурак, но и все окружающие? Тупиковый путь развития у нас, причем прямо в тупике начался. И духу не хватает с ней просто разбежаться. Вроде как ответственен за тех, кого приручил. Она пусть еще и танцует в своем хрустальном дворце, но взгляды на жизнь уже изменились. Вся в надеждах. И как-то рука не поднимается ее обратно столкнуть. Идиот, идиот. Чем думал тогда, когда приглашал ее Оут? На кой черт все остальное нужно было? Развлеклись бы и разошлись. Ну, даже переспали. У здешних девушек с этим не то чтобы сложно. Это разве из потомственно-аристократических семей все репутацию блюдут? Так нет, выстрелил хрен знает что, теперь расхлебывай. Лифт спустил меня на наземный этаж. Первым этажом везде, кроме России, называют наш второй. Вышел под козырек, тормознул проезжавшее такси. Втолкнулся на тесное заднее сиденье и сказал. «Вель паво, реаль! На Бия Аргентина!»
«Я знаю, сеньор!»
— кивнул таксист, включая счетчик. Стемнело, город рассветился огнями. Ливень прошел совсем недавно, пока я дома сидел. И отблески фонарей расплывались по еще не просохшим тротуарам. Пахло дождем, даже вечерний ветер с океана не унес пока этот запах. Через весь центр таксист не повез. Машина проскочила кусок старого Каскабьехо, вывернула после него на просторную вторую северную, и так в объезд через широкую Бия Симон Боливар выбралась на Аргентина, где меня и высадили на тротуар, полный гуляющих людей. Несмотря на испанское название, «Эль Паво Реаль» был английским пабом. Причем совершенно классическим, с интерьером из темного дерева. С fish and chips в меню, с хорошим пивом. Даже музыка сейчас играла английская. Madness ни с кем не спутаешь. И большая часть публики в пабе была экспатами, то есть такими же, как я, переселенцами. Паб этот прославил Грэм Грин, когда написал своего портного из Панамы. И сам он приходил сюда ежедневно, пока был в городе. Сей факт, в общем-то, забылся, но в паб, которым владела бывшая работница британского посольства, дорогу все же протоптали. И я протоптал. Росита Эль Паво Реаль не любила. Хоть и пыталась, как всегда, скрывать, изображая чуть ли не восторг, если я ее сюда приглашал. Но я старался ее все же не приглашать, оставляя для себя это место. И здесь часто можно было встретить Стива. Джефф в бары почти не ходил, к моему сожалению. И Стива я сегодня и увидел, почти сразу, сидящего за стойкой в компании какого-то круглолицего высокого мужика с очень короткой стрижкой. «Привет!» — подойдя, я хлопнул Стива по плечу.
«Привет!»
— отсалютовал он мне бокалом и сказал бармену.
«Большой лагерь ему!»
— подразумевая меня, разумеется. Забавно, что слово «лагерь» — сугубо английское именование светлого пива, все приехавшие сюда быстро теряли, меняя его на просто «бир». С упоминанием размера large или Смайл. Но Стив упорно держался старой привычки.
«Знакомься, это Йен»,
— Стив указал на своего собеседника. «Сергей», — протянул я руку.
«Откуда ты?»
Откуда он, вопросов уже не возникало. Такой шотландский акцент при всем желании не подделаешь. Интересно, кто кого из них переборет? Этот Йен Стива со своим шотландским? Или Стив его с помощью своего жуткого ирландского? Если кит со слоном схватится, то кто кого сборет? «Из Москвы. А вообще отсюда. А ты?»
«Глазго. Но вообще я сейчас в Колумбии, в Картахене работаю».
«Сюда надолго?»
«На пару недель. Получаем здесь груз для компании. Мы там бурим дно в порту». «У тебя девушка из Картахены вроде, да?»
Зачем-то решил продемонстрировать мою причастность к этому прекрасному колумбийскому портовому городу Стив. «Из Картахены», — кивнул я.
«У меня теперь тоже», —
усмехнулся Йен. Бармен выставил бокал Хейнекен. Он мои пристрастия тоже знал. К местным сортам как-то не привык, хоть и были среди них неплохие. Подтащив еще один высокий табурет, я уселся рядом.
«Кстати», — Стив обернулся ко мне, — «есть что-то новое?»
«Пока нет, Виктор работает. Если будет, он пришлет сообщение. Если пришлет, то я с тобой свяжусь. Или тут же все расскажу, если будем еще здесь, и ты будешь еще разбирать слова».
«Так ты следи, чтобы я разбирал. И проверяй иногда.
И если ты уже не в норме, то...»
«То уже не беспокой. Чиз!»
Мы чокнулись бокалами. «Так, и пожрать бы заодно. Надо каких-то сэндвичей попросить, что ли?»
«Я был в отеле, где останавливался Брюм».
Стив все же решил немного по делу поговорить.
«Там вспомнили о том, что перед своим последним выходом, тем, после которого он уже не вернулся, Брю спрашивал, где найти ближайшую аптеку. Ближайшая там за углом. Я сходил поспрашивать. И знаешь что?»
«Что?»
«Его там вспомнили. И знаешь почему?»
«Ну, мы по делу говорим, или это пап-квиз?»
«Его там встретили. Купил он, к слову, просто бутылку минеральной и леденцы. То есть зашел не за лекарствами, а по какому-то другому делу. Вода еще и в любом киоске продается, верно?»
«Верно». Я придвинулся ближе, положив локти на стойку.
«Он приходил туда с кем-то встретиться и встретился. С женщиной вроде бы молодой. Ее клерк через витрину не разглядел, у них там наклейка рекламная в половину стекла. Как раз закрыла ее голову. Но место просматривается камерами из отделения банка».
«Ты к ним ходил?»
«Ходил, само собой. Они даже сказали, что записи с камер у них хранятся аж полгода. Как тебе?» «Это раз. Второе, камеру, направленную на то место, поставили за 3 дня до этого».
«Ты хочешь сказать, что туда мог попасть кто-то нехороший?» — уточнил я.
«Именно это и хочу сказать. Человек выбрал странное место для встречи. Не пришел в отель, не назначил в баре, например, а заставил уйти Брю из отеля». «Заставила», — поправил он. «Поэтому допускаю, что место выбирали так, чтобы оно не попалось в чьи-то камеры. А оно попалось».
«Хм, допущение», — скептически поморщился я.
«У нас все одно большое допущение. Но это логическое допущение, основанное на том, с чем приходилось сталкиваться раньше. Ты про 25 лет моей службы детективом не забывай».
«Я не забываю. Забыл бы, не отдал бы тебе дело Брю», — усмехнулся я. «Но вообще верно. Логика в твоих словах какая-то есть, пусть и пьяная. А что в банке? Они сказали, что хранятся и...»
«И решить вопрос их выдачи может или судья, но нам это не светит, или начальник службы безопасности из головного отделения, которого сейчас нет и который появится завтра. Телефон мне дали, попытаюсь договориться».
«Было бы неплохо», — только и осталось сказать мне. Вечер прошел легко. Пили пиво, сыграли несколько партий в пул, причем я, к собственному удивлению, выиграл, хотя никогда в бильярде не блистал. И угощали потом меня. Потом к нам каким-то образом подсели 2 средних лет американки, горластые и бесцеремонные, пившие как мужики. Потом подтянулся еще какой-то коллега Йена. А потом неожиданно пришло сообщение от Витька. «Если я ничего не напутал, то мы имеем сенсацию и полный П. Сбрасываю все на почту. Если что, мы здесь». «Ага, мы — это с Белен. Так вдвоем и трудились, похоже, до настоящего момента». «Стив!» Я постучал партнеру по плечу, тот обернулся. «Витек что-то сенсационное нашел, сбросил мне на почту». «Что нашел?»
Заметно пьяный Стив вроде как даже протрезвел. «Не знаю. Могу все перебросить тебе, но я понятия не имею, что там».
«Тогда завтра с утра, когда сам разберешься», — отмахнулся он. «Все равно я уже не в том состоянии, чтобы себя великого сыщика изображать. С утра. Все с утра».
«Это точно. Состояние у него уже того. Не предполагает больших аналитических способностей.
Да и сам я уже того. Хоть и не пьяный, но поддатый. Не помню уже, какой бокал пью. Ладно, я домой».
Два ночи уже, к слову. А завтра вставать.
И похмелье точно будет, уж никуда от него не денусь.
Прошел между столиками к выходу. Остановился на террасе, все еще заполненной людьми. Вдохнул ночной воздух. Ночью здесь все та же духота, но температура падает градусов на 5-6. Все полегче. «Биа Аргентина» звучала музыкой, народу вокруг было тоже еще полно. Панама, как и любая другая испаноязычная страна, рано спать не ложится. Даже паб, из которого я вышел, открыт до 4 утра. На тротуарах самая настоящая толкотня, смех, где-то даже поют хором. Потер лицо ладонями, словно пытаясь стереть с себя опьянение, но не стер. Лицо было каким-то онемевшим. Вообще, надо себя контролировать. Что-то часто я стал напиваться и все чаще нахожу повод поехать на ночь глядя в бар. Даже несмотря на то, что работы хватает. Приметив ряд желтых такси, выстроившихся вдоль тротуара, направился к ним. Водитель машины, стоявший в очереди первой, выскочил из-за руля и распахнул передо мной пассажирскую дверь. Обратно меня везли через центр. Чуть дольше, но интересней. Есть на что из окон поглазеть. Машина остановилась под козырьком, я рассчитался с хорошими чаевыми. До сих пор не могу привыкнуть к дешевизне здешних такси. Расита не спала. Я вошел в квартиру очень тихо, чтобы не разбудить, и обнаружил ее сидящей на диване в гостиной. «Папи!» — обрадовалась она и вскочила, отложив какой-то яркий журнал, с которым сидела, поджав смуглые ноги. «Гуапа!» — улыбнулся я. «Не спишь?»
«Нет, ждала тебя».
Она явно унюхала запах, но ставить под сомнение мой деловой выход не стала. Да и не станет никогда. Впрочем, дела бывают всякие, особенно в это время.
«Ты голодный?»
«Нет, не голодный, даже не трезвый». Неожиданно для себя самого я приобнял ее за плечи, тронутой такой заботой. Я со Стивом встречался, в Эль-Паво-Реаль, там перекусил, ну и выпил, разумеется. Вот так, даже врать не стал. Разве что не упомянул того факта, что никакая встреча со Стивом на самом деле не планировалась. Но это уже не важно, верно?
«Ложишься?»
Думал еще поработать немного. Посмотрел на дверь в кабинет, вспомнив о том, что ждет разбора почты от Витька.
«Уже поздно. Завтра все сделаешь».
Она потянула меня за руку в сторону спальни. Неожиданно для себя я возражать не стал. Как-то тронуло это все. То, что она не спала, то, что обрадовалась возвращению. Черт его знает. Я сам не могу понять, как к ней отношусь. И от этого хуже всего, наверное. Хочется от нее и уйти как можно быстрее, и в то же время жалко ранить. Потому что нет в ней ничего плохого и ничего злого. Обычная колумбийская девчонка из простой семьи, добрая и искренняя. И не ее вина в том, что умудрилась связаться с придурком-старпером вроде меня. Ее легко обрадовать и еще легче обидеть. А обижать не хочется. Слишком беззащитна она получается передо мной, и слишком подло это делать.
«Ладно, ты права», — кивнул я. «Мне в душ надо, может, протрезвею немного».
«Я свежее полотенце повесила»,
— зачем-то проинформировала Расита. Она их каждый день вешает и каждый день забирает использованное, складывая в пакет для прачечной. Так что совсем не удивило. Ванная, смесь черного и белого мрамора, просторная душевая с регулируемым набалдашником. Хоть струйками брызгайся, хоть как из бронзбойта струю делай. Такую и сделал. Сперва холодную такую, чтобы зубы застучали, затем горячую и снова холодную. К моему удивлению, помогло. Опьянение куда-то отступило, спряталось, вызвав смутную надежду на то, что утро даже не одарит похмельем. Растерся жестким большим полотенцем, потом долго чистил зубы, отплевываясь пенной пастой в раковину. Постель была широкой и прохладной. Просто не похоже, Расита тоже поменяла. Она вообще хозяйственная девушка. Раньше ко мне сюда ходила убирать одна перуанка. И я удивился, когда Расита, вселившись, заявила, что отныне уборка и готовка на ней. И хоть тогда я счел это неким позерством и излишне самонадеянным заявлением, позже убедился в том, что был кругом неправ. И на кухне, и с пылесосом Росита чувствовала себя как рыба в воде. Я даже легко мог ее представить делающей то же самое еще и с голосящим младенцем на руках. Было в ней что-то такое, что заставляло немного с иронией относиться к ее стриптизным талантам и легко представить ее в роли, например, жены и матери семейства. С кем-нибудь помоложе в мужьях, не со мной. Едва улегся, чуть взбив подушку, в комнату вошла, выключив свет, Росита. Молча забралась под одеяло, прижалась всем голым телом. Почему-то ее кожа показалась очень горячей, а еще она была на удивление нежной. А потом она тихо прошептала: «Может быть, и мне немножко внимания?»